В то, что Шатов донесет, наши все поверили. Но в то, что Петр Степанович играет ими, как пешками, тоже верили. А затем все знали, что завтра все-таки явится в комплекте на место, и судьба Шатова решена. Чувствовали, что вдруг, как мухи, попали в паутину к огромному пауку, злились, но тряслись от страху. Петр Степанович, несомненно, был виноват пред ними. Все бы могло обойтись гораздо согласнее и легче, если бы он позаботился хоть на капельку скрасить действительность. Вместо того, чтобы представить факт в приличном свете, чем-нибудь римско-гражданским или вроде того, он только выставил грубый страх и угрозу собственной шкуре, что было уже просто невежливо. Конечно, во всем борьба за существование и другого принципа нет, это всем известно, но ведь все-таки... Но Петру Степановичу некогда было шевелить римлян. Он сам был выбит из рельсов. Бегство Ставрогина ошеломило и придавило его. Он солгал, что Ставрогин виделся с вице-губернатором. То-то и есть, что тот уехал, не видевшись ни с кем, даже с матерью. И уж действительно было странно, что его даже не беспокоили. Впоследствии начальство принуждено было дать на это особый ответ. Петр Степанович разузнавал целый день, но покамест ничего не узнал, и никогда он так не тревожился. Да и мог ли он так разом отказаться от Ставрогина? Вот почему он и не мог быть слишком нежным с нашими. К тому же они ему руки связывали, у него уже решено было немедленно скакать за Ставрогиным, а между тем задерживал Шатов. Надо было окончательно скрепить пятерку. На всякий случай. Не бросать же ее даром, пожалуй, и пригодится. Так, я полагаю, он рассуждал. А что до Шатова, то он совершенно был уверен, что тот донесет. Он все налгал, что говорил нашим о доносе. Никогда он не видал этого доноса и не слыхал о нем, но был уверен в нем, как дважды два. Ему именно казалось, что Шатов ни за что не перенесет настоящие минуты смерти Лизы, смерти Марии Тимофеевны, и именно теперь, наконец, решится. Кто знает, может, он и имел какие-нибудь данные так полагать. Известно тоже, что он ненавидел Шатова лично. Между ними была когда-то ссора, а Петр Степанович никогда не прощал обиды. Я даже убежден, что это-то и было главнейшей причиной. Тротуары у нас узенькие, кирпичные, а то так и мостки. Петр Степанович шагал посредине тротуара, занимая его весь и не обращая ни малейшего внимания на Липутина, которому не оставалось рядом места, так что тот должен был поспевать или на шаг позади, или, чтоб идти, разговаривая рядом, сбежать на улицу в грязь. Петр Степанович вдруг вспомнил, как он еще недавно семенил точно так же по грязи, чтобы поспеть за Ставрогиным, который, как и он теперь, шагал посредине, занимая весь тротуар. Он припомнил всю эту сцену, и бешенство захватило ему дух. Но и Липутину захватывало дух от обиды. Пусть Петр Степанович обращается с нашими как угодно, но с ним... Ведь он более всех наших знает, ближе всех стоит к делу, интимнее всех приобщен к нему и до сих пор хоть косвенно, но беспрерывно участвовал в нем. О, он знал, что Петр Степанович даже и теперь мог его погубить в крайнем случае. Но Петра Степановича он уже возненавидел давно, и не за опасность, а за высокомерие его обращения. Теперь, когда приходилось решаться на такое дело, он злился более всех наших вместе взятых. Увы, он знал, что непременно, как раб, будет завтра же первым на месте, да еще всех остальных приведет. И если бы мог теперь до завтра как-нибудь убить Петра Степановича, не погубив себя, разумеется, то непременно бы убил. Погруженный в свои ощущения, он молчал и трусил за своим мучителем. Тот, казалось, забыл о нем, изредка только неосторожно и невежливо толкал его локтем. Вдруг Петр Степанович на самой видной из наших улиц остановился и вошел в трактир. «Это куда же?» — в
вскипел Липутин. «Да ведь это трактир! Я хочу съесть бифштекс! Помилуйте, это всегда полно народу! Ну и пусть! Но мы опоздаем уже 10 часов! Туда нельзя опоздать! Да ведь я опоздаю! Они меня ждут обратно! Ну и пусть! Только глупо вам к ним являться! Я с вашей вознёй сегодня не обедал, а к Кириллову чем позднее, тем вернее!»
Петр Степанович взял особую комнату. Липутин гневливо и обидчиво уселся в кресло в сторонке и смотрел, как он ест. Прошло 30 минут и более. Петр Степанович не торопился, ел со вкусом, звонил, требовал другой горчицы, потом пива и все не говорил ни слова. Он был в глубокой задумчивости. Он мог делать 2 дела – есть со вкусом и быть в глубокой задумчивости. Липутин до того, наконец, возненавидел его, что не в силах был от него оторваться. Это было нечто вроде нервного припадка. Он считал каждый кусок бифштекса, который тот отправлял в свой рот, ненавидел его за то, как он разевает его, как он жует, как он, смакуя, обсасывает кусок пожирнее, ненавидел самый бифштекс. Наконец, стало как бы мешаться в его глазах. Голова слегка начала кружиться. Жар поочередно с морозом пробегал по спине.
«Вы ничего не делаете, прочтите!» — перебросил ему вдруг бумажку Петр Степанович.
Липутин приблизился к свечке. Бумажка была мелко исписана скверным почерком и с помарками на каждой строке. Когда он осилил ее, Петр Степанович уже расплатился и уходил. На тротуаре Липутин протянул ему бумажку обратно.
«Оставьте у себя, после скажу. А, впрочем, что вы скажете?»
Липутин весь вздрогнул.
«По моему мнению, подобная прокламация — одна лишь смешная нелепость».
Злоба прорвалась. Он почувствовал, что как будто его подхватили и понесли.
«Если мы решимся, — дрожал он весь мелкую дрожью, — распространять подобные прокламации, то нашу глупостью и непониманием дела заставим себя презирать-с».
«Хм, я думаю иначе», — твердо шагал Петр Степанович.
«А я иначе. Неужели вы это сами сочинили?
Это не ваше дело».
«Я думаю тоже, что и стишонки «Светлая личность» — самые дреннейшие стишонки, какие только могут быть, и никогда не могли быть сочинены Герценом».
«Вы врете, стихи хороши.
Я удивляюсь, например, и тому, — все несся скача и играя духом Липутин, — что нам предлагают действовать так, чтобы все провалилось. Это в Европе натурально желать, чтобы все провалилось, потому что там пролетариат, а мы здесь только любители и, по-моему, только пылим-с.
Я думал, вы фурьерист.
У Фурье не то, совсем не то-с. Знаю, что вздор. Нет, у Фурье не вздор. Извините меня, никак не могу поверить, чтобы в мае месяце было восстание».
Липутин даже расстегнулся, до того ему было жарко.
«Ну, довольно. А теперь, чтобы не забыть».
Ужасно хладнокровно перескочил Петр Степанович. «Этот листок вы должны будете собственноручно набрать и напечатать. Шатову типографию мы выроем, и ее завтра же примите вы. В возможном скором времени вы наберете и оттисните сколько можно более экземпляров, и затем всю зиму разбрасывать. Средства будут указаны. Надо как можно более экземпляров, потому что у вас потребуют из других мест».
«Нет, суши, извините, я не могу взять на себя такую. Отказываюсь».
«И однако же возьмете. Я действую по инструкции Центрального комитета, и вы должны повиноваться».
«А я считаю, что заграничные наши центры забыли русскую действительность и нарушили всякую связь, а потому только бредят. Я даже думаю, что вместо многих сотен пятерок в России мы только одна и есть, а сети никакой совсем нет».
Задохнулся, наконец, Липутин.
«Тем презрение для вас, что вы, не веря делу, побежали за ним. И бежите теперь за мной, как подлая собачонка». «Нет, не бегу. Мы имеем полное право отстать и образовать новое общество».
«Дурак!» — грозно прогремел вдруг Петр Степанович, засверкав глазами. Оба стояли некоторое время друг против друга. Петр Степанович повернулся и самоуверенно направился прежнюю дорогой. В уме Липутина пронеслось как молния. «Повернусь и пойду назад. Если теперь не повернусь, никогда не пойду назад». Так думал он ровно 10 шагов, но на 11-м одна новая и отчаянная мысль загорелась в его уме. Он не повернулся и не пошел назад. Пришли к дому Филиппова. Но еще не доходя, взяли проулком, или, лучше сказать, неприметную тропинкой вдоль забора, так что некоторое время пришлось пробираться по крутому откосу канавки, на котором нельзя было ноги сдержать, и надо было хвататься за забор. В самом темном углу покривившегося забора Петр Степанович вынул доску. Образовалось отверстие, в которое он тотчас же и пролез. Липутин удивился, но пролез в свою очередь. Затем доску вставили по-прежнему. Это был тот самый тайный ход, которым лазил к Кириллову Федька.
«Шатов не должен знать, что мы здесь», — строго прошептал Петр Степанович Липутину.